Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 31 октября. Программа «Своя правда». Сегодня о «Большой семерке» будем говорить. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Американского конгресса принял единогласно резолюцию против участия России в саммите формата «Большой семерки». Согласно документу, Россию не допускают до участия в «Большой семерке», пока она, цитата, «не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ». Есть ли перспективы возвращения России в «Большую семерку», каковы перспективы «Большой семерки» как таковой, об этом будем говорить. Юлия Нестевич, доктор политических наук, добрый вечер.
Добрый вечер.
Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Виктор Алевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Какова роль «Большой семерки» сегодня, Юлия Нестевич?
Ну, она, как всегда, была, это ведущие страны мира.
Она не меняется?
Нет, она не меняется абсолютно. Просто появляются другие площадки, это да, но современный мир как раз отличается тем, что появляется очень много разных площадок на разном уровне. Это особенность вновь организуемого миропорядка. Это не одна-две площадки, их уже, ну, я занимался этим подсчетом, и где-то порядка... Сейчас уже где-то 30 с лишним площадок.
Но тогда значение этой площадки меняется?
Нет, они на разных уровнях находятся. Дело в том, что это иерархическая система, иерархически децентрализованная система, и площадки есть на разных уровнях. Тем более, кстати, если говорить о G7, то это, вообще говоря, неформальная площадка. Такой организации нету в природе.
У нее нет устава, да?
У нее нет статуса, правда. Устава, ничего нет. Это такой клуб. И он как был клубом, он так и останется, никуда он не денется.
Это Юлия Нестевич, Игорь Шатров.
Ну, G20 тоже, в общем-то, клуб.
Тоже клуб.
Да, и тоже не имеет устава и никакого-то статуса определенного. Мне кажется, роль G7 изменилась. Изменилась она несколько лет назад, когда семерка вновь стала семеркой, а ведь некоторое время она была восьмеркой. И вот тот период времени у нее была конкретная утилитарная роль. У этого неформального клуба была задача втянуть в западный политический и экономический проект вновь возникшую Российскую Федерацию, новый субъект, и этот субъект всячески перековывался политически, экономически, перестраивался, перенастраивался, и диалог с остальными участниками, вот этот неформальный диалог с остальными участниками этого проекта должен был, ну, в общем-то, повлиять в целом на ситуацию в Российской Федерации. Когда Россия заявила о своем независимом курсе и политическом, ну, и где-то и экономическом, как минимум идеологическом, то тогда надобность вот в таком формате семерки-восьмерки отпала, и все эти несколько лет, пока нас там нет, этот проект находится в поиске новых смыслов. До сих пор не нашел себя.
Подождите, но из ваших слов получается, что семерку для этого и придумали. Но она вообще-то как семерка до восьмерки существовала.
Еще раз, я не говорил, что семерку для этого придумали, я говорил, что у семерки была определенная утилитарная задача довольно длительный период, когда она была восьмеркой.
Но до этого ведь ее для чего-то придумали?
До этого это был, да, клуб ведущих мировых экономик, хотя насчет ведущих я бы тоже сомнением к этому отношусь. Как к тому оказалось? Канада, как в свое время...
Потому что, посмотрите, доход на душу населения увидите.
Ну, доход на душу населения... Доход на душу населения...
Ну, туда Китай все-таки не поедет.
Ну, я говорю, в принципе,
что такое ведущая экономика. Господа, не говорим втроем, Игорь Шатров говорит.
Ну, я уже, в принципе, закончил. То есть, на самом деле, спорный выбор стран, участников этого проекта, так же, как в свое время вот, страны, члены Совета Безопасности ООН оказались там не все, в общем-то, совершенно объективно, как в свое время Франция оказалась, так и здесь ряд стран был приведен Соединенными Штатами. Но, тем не менее, это сложившийся клуб, и этот клуб призван показывать поддержку позиции Соединенных Штатов в мире, чем и занимается, в общем-то.
Игорь Шатров, Виктор Алевич.
Я бы не назвал А состав этого клуба G7 спорным, каждый выбирает себе друзей, как он, как,
ну, если тех, это клуб,
кого,
да,
кого он хочет. И, конечно же, G7 сформировался еще в 70-е годы, когда происходило такое своеобразное нарастание экономических противоречий между, с одной стороны, США, с другой стороны, их трансатлантическими партнерами, то есть в то время странами Западной и Северной Европы и Японией. Сегодня мы, кстати, наблюдаем тоже нечто подобное, когда растут противоречия между Вашингтоном и его европейскими партнерами, Японией и другими странами. И вначале это действительно была G6, и только чуть позже, через несколько лет, присоединилась благодаря протекции Вашингтона Канада, ближайший союзник США, и до середины 90-х годов это оставался клуб практически единомышленников в идеологическом плане. Это все были западные державы, союзники, близкие союзники США. Не всегда они были во всем согласны в экономическом плане, между ними действительно были и торговые противоречия, и иные. Но именно для того, чтобы об этих противоречиях поговорить, чтобы их обсудить, прийти к каким-то потенциальным решениям, для этого и был создан этот клуб. Что касается включения в G7 России, это произошло в 90-е годы, об этом очень просила Москва. Это был очень выгодный для Ельцина, для его администрации ход, пиар-ход, политический ход. Это происходило накануне практически выборов переизбрания Бориса Ельцина. То есть вот эти переговоры шли до переизбрания Ельцина в 96-м году, и в то время и произошло это включение России. Россия никогда за все годы своего присутствия формально в G8 никогда не была полноправным, полноценным, несмотря на все формальности соблюденные, она никогда не была полноправным, полноценным членом этой организации, так как она, хотя в 90-е годы и была достаточно прозападной, но она не была одной из западных стран.
Подождите, с одной стороны, мы начали с того, что это и не организация, и не формальная, и клуб по интересам, а потом вы говорите, что формально все-таки Россия не была полноправным участником.
Вы понимаете, в каждом клубе есть, пусть и неформальные, но формальности, скажем так, да, то есть вот есть клуб, куда ваших друзей, и у них есть свои, у вас есть свои внутренние традиции, они могут быть не оформлены в устав, они могут быть не оформлены в какие-то специальные документы. Однако это понимание этих традиций, понимание какой-то общности вашей, это вот как у вас есть, например, какие-то друзья-однокашники, да, ваши там школьные или университетские. И, может быть, это неформальная организация, да, то, что вы с ними друзья, но вы понимаете, какие-то вещи для вас очевидны.
То есть пустили, да, но не все объяснили.
Да, а для других людей, которые могут как-то пытаться там затесаться, или которые вы пригласите, для них все это не совсем очевидно, и они для вас могут быть оставаться в некотором смысле более чужим, чужеродным телом, несмотря на то, что вы их к себе пригласили. И это был статус России на всем протяжении ее участия в G8. Поэтому в 2014 году, когда изменилась геополитическая обстановка в связи с известными событиями, Западу было настолько легко избавить, то есть попытаться Россию из этого клуба исключить. Именно потому, что она никогда для них не была своей.
Теперь следующий вопрос. Это совершенно не проблема, и, в общем, никто и не отрицает, что нынешние вот эти голосования, о которых мы говорим в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, так или иначе связаны с предложением президента Трампа вернуть Россию в формат Большой Восьмерки. Трамп сказал, что может Путина позвать в качестве гостя уже на следующий саммит, потому что он не должен спрашивать кого-либо в Большой Семерке, как я понимаю, потому что он как хозяин имеет право кого-то позвать в гости. Так вот, а зачем это Трампу, Юрий Несневич?
Ну, Трамп у нас в последнее время все время действует как некий такой, знаете, как бы в свое время хуин-бибины, чтобы нам еще придумать, чтобы контрапупить мировую атмосферу. Трамп занимается этим постоянно. В данном случае это было абсолютно такое вот заявление в стиле Трампа, чтобы кого-нибудь возбудить.
Троллинг.
Ну, это не троллинг, это не троллинг. Это, на самом деле, человек, который не очень хорошо разбирается в политике, он не понимает последствий своих выступлений. Это совсем не троллинг. Он далеко не понимает иногда, что он говорит и к чему это приведет. Троллинг – это все-таки просчитанная комбинация.
Но, Юля, ему уже очень много раз...
Да нет, можно я договорю, да, все-таки? Фактически, давайте. Он, так сказать, создал очередной как бы такой предмет для дискуссии, условно говоря, между ним и его партнерами, европейскими партнерами.
Зачем
в первую очередь.
Это?
А потому что он все время всех провоцирует. Это у него такое, хобби у него такое, всех провоцировать.
Нет, ну, а рано или поздно
но
мы дойдем...
Но дальше дело происходит в следующем. Дело в том, Трамп, так же, как и многие, так сказать, аналитики, которые в России, не понимают, что президент Соединенных Штатов – это не Вашингтон. Вот вы все время употребляете слово «Вашингтон». Это некорректно, Потому что в системе управления Соединенных Штатов Трамп не является полновластным хозяином. Там существует Конгресс, который держит его все время в узде, и после каждого вот такого фокуса Трампа тут же наступает реакция Конгресса.
Конгресс может ему запретить таким образом позвать Путина?
Я, честно говоря, не знаю положения, потому что это не формальное положение, вот понимаете? Вот. Тут вопрос в том, что это в данном случае Конгресс высказал позицию верховной власти Соединенных Штатов.
Виктор Олевич, вы хотели добавить?
Да, но когда Юлия говорит о провокации, в каком-то смысле эта провокация есть троллинг. Говорить о том, что Трамп настолько не квалифицирован, что он не мог предугадать эту реакцию его оппонентов, да, политических оппонентов и даже однопартийцев, не следует. Потому что все-таки Трамп уже много раз сталкивался именно с такой реакцией на различные подобные заявления, и он мог очень легко предположить, что, в ответ, что он услышит в ответ на это заявление. Поэтому это все-таки был своеобразный троллинг или, как говорит Юлий, провокация. Тут вопрос терминологии скорее. А теперь, что касается возможностей Конгресса. Конкретно эта резолюция, которая была, по которой проголосовали в Комитете по международным делам Нижней палаты, Палаты представителей, она в определенном смысле рекомендательная. То есть это не запрет на то, кого приглашать кого приглашать или не приглашать, а это рекомендательная резолюция. Значит, она, скорее всего, наверняка, она будет проголосована в полном составе Палаты представителей, и причем с большим перевесом двухпартийным, за нее проголосуют «за». Потом она пойдет, возможно, в Сенат, возможно. А если она дойдет до Сената, придет в Сенат, там тоже за нее проголосуют, причем в том числе многие однопартийцы Трампа. И в таком случае... Трамп, это сигнал Трампу, что если он все-таки решит пригласить, а он не пригласит. Я вот
считаю,
что он не пригласит российского президента в качестве гостя G7. Но что в случае, если бы он это сделал, то вот какую реакцию, то есть реакция будет еще более жесткой.
Виктор Олевич, Игорь Шатров, прошу
сигнал,
вас.
Это сигнал Конгресса, в частности, и российскому президенту, на самом деле, направлен, потому что если бы...
То есть позовет не едь?
Да, ну и, кстати, я уверен, что если бы Трамп позвал, Путин при таком раскладе точно бы не поехал на этот саммит, да, в принципе, не было оснований ехать, но я по-другому хотел бы еще вот что хотел бы добавить. Все-таки, мне кажется, у Трампа действительно идет предвыборная кампания, и он не настолько глуп, чтобы не понимать, действительно, Виктор правильно говорит, на мой взгляд, что какая будет реакция, он прощупывает вот эту черту, красную линию, за которую ему все-таки можно выходить или нельзя выходить, докуда он может в своих вот этих вот провокациях доходить для того, чтобы не испортить себе картину и избирательную кампанию окончательно не спустить в унитаз. Мне кажется, он прощупывает это на большую перспективу, он все-таки уверен в том, что он победит на этих выборах, и я никогда не считал Трампа нашим, да, не считал никогда Трампа сторонником России и человеком, который нам, нашим союзником может стать, но уверен, что вот это прощупывание приведет, в случае его победы, приведет к тому, что на втором своем президентском сроке Трамп будет более активно сотрудничать с Россией и меньше обращать внимание, конечно, на действия своих оппонентов, но потому что ему уже будет терять нечего,
да,
просто.
Ему по меньшей мере не надо будет думать про третий срок. Теперь вернемся к семерке, вот к ныне существующей семерке. Многие говорили о том, что семерка, она для того нужна, чтобы управлять миром.
Ну, нет, потому это что... неправда.
Нет, сейчас подождите, я договорю. Многие считали, что это для того, чтобы управлять миром, потому что существует Организация Объединенных Наций, где там большие проблемы с реакцией, потому что все обязательно кто-нибудь да использует право вето, а тут можно договориться. Эта семерка так работает или нет? Вы сказали уже, это неправда,
нет,
Юлия Несневич.
Дело все в том, что семерка, тут было правильно сказано, это был создан такой механизм, снять противоречия между близкими, понимающими друг друга странами. Это совершенно другая задача. Понимаете, это не управление миром. Сегодня миром управлять никто не может. Вот только надо это понять, что эта идея с мировым правительством, вот эта теория заговоров, ну, извините, даже обсуждать уже бессмысленно, потому что это полный абсурд. Значит, эта система была именно для того, чтобы снять противоречия между людьми, между теми странами, которые могут спокойно, без голосования, обратите внимание, о чем-то договориться. Именно, кстати, поэтому Россия была приглашена, потому что она была приглашена в эту переговорную площадку, понимаете? Это не организация, принимающая решения, это переговорная площадка. И самое главное, что в основе этих переговоров всегда лежало единое понимание некоторых ценностных основ. Вот и все.
Кто-то будет добавлять?
Я хотел,
Игорь
хочу
Шатров,
сказать
прошу.
Все-таки, что да, действительно, так оно и было, да, но вот тогда, когда мир изменился, G7 стал отставать просто от этого, и когда появилась G20, стало понятно, что G7 просто потеряла все, любой смысл. России при любом раскладе нет необходимости оказываться в этом проекте, например, если в этом проекте не будет Китая. Еще, хотя бы Китай, хотя уже непонятно, что и Китай один там будет делать. То есть все то, что все те страны, которые собрались в двадцатке, они как раз и есть страны, которые так неформально должны, в общем-то, договариваться об экономическом будущем мира. А семерка действительно начиналась ведь как совещание министров финансов, да, и, соответственно, в общем-то, в принципе, вот это урегулирование мировой финансовой системы было общей задачей семерки. Сейчас эта задача не решается 7 странами точно, 8 и даже 9.
А 20 решается, Виктор Олевич?
Формат G20 в свете экономического финансового кризиса 2008-2009 года, он, конечно же, оказался гораздо более эффективным для обсуждения, для дискуссии нынешних мировых экономических проблем, чем формат G7. Действительно, радикально по сравнению с теми временами, когда был основан клуб G7 в 70-е годы, по сравнению с теми временами радикально изменилась роль Китая в системе международных отношений в мировой экономике. Изменилась роль Индии, изменилась роль целого ряда других стран. И, конечно же, в этом смысле формат G20 используется, во-первых, он для немного других целях, чем формат G7. Это, в отличие от G7, не формат идеологических единомышленников. Это формат обсуждения между странами, зачастую имеющими достаточно жесткие идеологические противоречия друг с другом, понимающие, в чем эти противоречия состоят, по некоторым темам согласны не соглашаться и обсуждать эти проблемы. То есть это другой формат, который именно в результате финансового кризиса 2008 года, как уже было сказано, он возник, и он еще как минимум какое-то время будет существовать. Вполне возможно и вероятно, в процессе того, как мировая экономическая, международная архитектура будет меняться, вполне возможно, и этот формат как-то отойдет, в общем-то, он, возможно, останется, возможно, будет преобразован в какие-то новые форматы неформальных клубов. То есть все зависит от того, как будут протекать международные экономические процессы.
Это Виктор Олевич, Юлий Несневич, но ведь договариваться, мы уже договорились как-то, что в клубе, клубы существуют для того, чтобы договариваться, и семерка в том числе, но если семерка становится менее эффективным клубом, чем 20-ка.
Да чего?
Это работает? Чем больше переговорщиков, тем хуже.
Да нет, вы поймите, тут как бы произошла путаница. Вопрос, о чем Давайте. Договариваться. Значит, здесь люди согласовывают свою позицию, имея одинаковые ценностные установки. Это одна задача, никуда она не денется. Она останется, она будет существовать всегда. Другой вопрос, что появляется потребность в более широких площадках, как правильно здесь было сказано, куда входят уже страны с другой, скажем так, ценностной основой. Вот в чем все дело. В этом смысле абсолютно роль семерки, она не изменилась. Просто раньше, я вам приведу пример, до конца Второй мировой войны международных организаций было всего 33. После этого до сегодняшнего дня их 340, то есть они в 10 раз выросли. Понимаете, то есть вопрос вот в этих, причем это разные переговорные площадки, экономические, политические, какие хотите. И вот это, особенно, вот вы правильно сказали, что семерка возникла в 70-е годы, еще была биполярная система, обратите на это внимание. Сейчас система абсолютно не биполярная, она сейчас вообще ищет свои новые какие-то конфигурации. Но сама идея переговора ценностных, так сказать, людей, она все равно сохраняется.
Хорошо, тогда смотрите,
Виталий. И не факт, что, кстати, G20, абсолютно совершенно не факт, что это действительно эффективная система, потому что опыт, кстати, сейчас, к сожалению, показывает, что в основе переговоров сегодня не может лежать только экономика. Вот это принципиально новое явление. Сегодня мир устроен по-другому. Старая идея марксистская, что экономика – это основание, все остальное – настройка, не работает в современном мире.
То есть у тех, у кого другие политические взгляды, должны быть свои семерки.
Нет, я не про это говорю, что для того, чтобы решать мировые какие-то проблемы, недостаточно только вопросов экономики. Вот
хорошо,
о чем я говорю.
Виталий пишет, это вам, Игорь Шатров, большая семерка – это престижный клуб. Есть такая вещь, как престиж страны. Если ты в семерке, ты в мировой элите.
Это кто сказал?
Это Виталий пишет.
Ну, Виталий, это так Виталий считает, и так хотели бы, наверное, вот те страны, которые являются членами семерки, чтобы кто-то считал. По большому счету, уже никто так не считает, на мой взгляд, по крайней мере.
Ну, кроме Виталия, как минимум.
Ну-ка, Виталий, может быть, еще пара его сторонников, вот, ну и президент Соединенных Штатов еще
вот, это
вместе
важно.
С Виталием, да, считает, и его несколько друзей. Нет, мне кажется, ситуация как раз кардинальным образом изменилась, и проблема вообще семерки, вот, несмотря на то, что коллега говорит, что только экономика не может быть основой для переговоров, для договоренности, тем не менее, и излишняя идеологизация не может быть основой для переговоров. Семерка превратилась в идеологический клуб. Вот клуб по интересам каким? Идеологическим, в первую очередь. То есть, если у тебя, если ты следуешь этой модели экономики, принятой в этих семи странах, если у тебя такая политическая система, которая для этих стран приемлема, то тогда ты наш. Если у тебя уже есть варианты, да, если ты Китай, например, да, где ну, вот немножко специфическая политическая система, да, хотя вроде бы капитализм уж, капитализм, да, и где-то там, может быть, кому-то стоит и позавидовать из стран-членов семерки, вот, то ты уже не наш, и вот не получится, то есть если отсекать...
А почему
вот
вы решили, что не получится?
Ну, потому что если ты отсекаешь таким образом серьезных субъектов, да, то не получится не то, что управлять миром, да, а и договориться, никто уже и не пытается.
Между собой-то ты можешь договориться?
Между собой ты договоришься, но ты не сможешь учесть все, что происходит вокруг. Мир больше, чем семерка, вот в чем дело.
Игорь Шатров, Виктор Олевич, по поводу того, что это престижный клуб, а нас в мировой элите тогда нет.
Ну, смотрите, тут вопрос в том, как и чем измеряется престиж. Престиж чего? Если мы взглянем на экономику Китайской Народной Республики и экономику, скажем, Италии, вот Италия входит в... То где с экономической точки зрения Италия, а где Китай? Если мы взглянем на сугубо политический вес без экономики, то, например, посмотрим на Швейцарию или Австрию, которые не входят по разным причинам в G7. Неужели кто-то считает, что у Швейцарии меньше международного какого-то престижа, чем у той же Италии? Тоже я ничем, я очень люблю Италию, я ее привожу не с какой-то отрицательной точки зрения здесь. Значит, дело совсем не в престиже. Дело в том, что по целому ряду критериев именно эти страны были выбраны, в первую очередь, Соединенными Штатами, для участия в этом клубе. Я, кстати, напомню, что параллельно с G7 были организованы в 70-е годы и ряд других организаций более экспертного уровня, которые тоже подобные цели, немного другие задачи решали, но тоже являлись и до сих пор являются важным элементом различных международных механизмов. Например, та же трехсторонняя комиссия, да, Trilateral Commission, где часть американских экспертов участвует, часть европейских и часть японских, да, то есть это вот структуры, которые поддерживают такую трансатлантическую солидарность и солидарные отношения между Вашингтоном и Токио, которая играла в те годы не менее важную роль, даже более важную роль вот в американской политике в Тихоокеанском...
Виктор Олевич, Юлий Несневич, минута у нас до новостей. Скажите, что вы думаете по поводу вот этой вот элитарности престижного клуба?
Нет там никакой элитарности, просто давайте не забывать, я еще раз повторю, когда было создано G7, туда вошли ведущие на тот момент страны Европы. Поэтому сравнивать Австрию и Швейцарию – это вообще бессмысленная постановка вопроса.
Нет, только с точки зрения престижа.
Я еще раз говорю,
престижа?
Это абсолютно вот бессмысленная постановка.
На тот момент?
На сегодняшний момент. Потому что на тот момент все европейские страны туда вошли, это были ведущие страны Европы по всем показателям. Сейчас образовался ЕС, совершенно появилась другая организация из 27 стран, идеологически тоже очень близких. И сегодня у них есть конфликт с теми же Соединенными Штатами и так далее, и так далее. Поэтому говорить об элите, ну, с точки зрения европейцев, элита – это те, кто входит в единую Европу.
Понимаете? Не надо преувеличивать значение
семерки.
Не надо,
абсолютно не надо.
Хорошо. Юлий Несневич, доктор политических наук, Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии, Виктор Олевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики. Это программа «Своя правда». Мы обсуждаем перспективы возвращения России в Большую Семерку и влияние Большой Семерки на то, что происходит во всем мире. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Мы продолжаем. Американский конгресс принимает резолюцию против возвращения России в Большую Семерку. О перспективе такого возвращения, о роли Большой Семерки, о роли других подобных клубов в том, что называется управление миром, говорим в рамках программы «Своя правда». Доктор политических наук Юлий Несневич, Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии, Виктор Олевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики. Я недаром использовал эту формулировку насчет управления миром, потому что как только мы говорим о Большой Семерке, Большой Двадцатке или чем-то подобном, а если не они, то кто управляет миром, Юлий Несневич?
А мир не требует управления кем-то конкретно. Понимаете, мир сегодня – это 193 государства, ну, членов ООН я имею в виду, каждый из которых считает, что у него есть право на свои интересы, на свои желания и так далее, и так далее. Управлять этим уже сегодня нельзя. Даже когда была блоковая система, строго говоря, миром никто не управлял. Был один блок, у этого блока была одна ведущая страна Соединенных Штатов, был другой блок, ведущая страна была СССР, но они не управляли
миром.
Но
эти две страны встречались между собой, и они могли принимать решения, важные для всего мира.
Вот вы сейчас сказали, что они не управляли, они принимали решения, важные для всего мира. Это не называется управлять. Я специалист по управлению, вот это не называется управление.
Они принимали решения. Большая Семерка принимает решения, которые важны для всего мира.
Конечно, безусловно. Потому что я еще раз говорю, раз в этой Большой
Семерке... Решение Большой Двадцатки важнее решения Большой Семерки?
Не знаю. Понимаете, мы как бы пытаемся все время сравнивать важность согласования решений. Они разные бывают.
Юрий Нестерович.
Какие вопросы решаются?
А Игорь Шатов, кто управляет миром?
Да, но и при этом ничего умудряется не привлекать внимание санитаров, да? Да нет, но Трамп считает, что он управляет миром, да, это естественно.
Трамп это отдельный разговор.
Отдельный разговор, да, о Трампе вообще отдельный, можно не одну программу сделать. Нет, я думаю, что в чем коллеги правы, в том, что, конечно, миром управлять просто невозможно. В то же время, вот что такое международное право, которое якобы должно вот как раз ее и гармонизировать, это в любом случае право сильного. И в любом случае, независимо от того, что там написано, вот, в любом случае, вот мы наблюдаем, когда решение Совета Безопасности ООН, как только это решение не противоречит интересам великих держав, решения принимаются, в общем-то, консенсусом, все нормально, все в порядке. Как только это касается тех стран, где не пересекаются интересы. Если пересекаются интересы, то ступор полный, и Совет Безопасности ООН просто совершенно беззубый, он не может принять решение, потому что встретились интересы серьезных государств. Поэтому управляют миром интересы вот этих стран: Соединенные Штаты, Россия, Китай и примкнувшие к ним, ряд примкнувших к ним государств. От этих интересов, от того, как они манипулируют своими ресурсами, финансовыми, долларом, военными там, и так далее, и зависит мир.
Это Игорь Шатров, Виктор Олевич, кто управляет миром?
Я думаю, что надо отойти от конспирологических версий, изречений, что такое управление миром. Мир состоит из различных, то есть система международных отношений, интересов, да, различных политических, культурных, экономических, целый ряд интересов. Она состоит из различных акторов, да. Есть более акторы с более серьезным влиянием, есть менее существенным влиянием, есть акторы, которые вообще, у которых ограничены даже суверенитет на их собственной территории, они как-то очень ограниченно могут влиять на происходящее вовне. Результат деятельности всех этих акторов вместе – это и есть международный политический и исторический процесс. Так это верно для сегодняшнего дня, так было 100 лет назад, 200 и 1000 лет назад. Другое дело, что сами акторы меняются, меняется вес, меняется уровень влияния тех или иных акторов, меняется карта мира, в конце концов, меняются интересы в зависимости от развития там, научно-технического прогресса, от каких-то культурных, экономических и других процессов. Поэтому вопрос стоит не в том, что кто-то может или не может управлять всем миром. Даже в однополярной системе, вот, которую мы видели после развала СССР, когда воцарился Пакс Американо, даже в этом смысле, да, в 90-е годы, когда США были на вершине своей международной влияния своего, даже тогда они не могли управлять, у них не было потенциала управлять всеми процессами в мире. Они даже задачи перед собой,
хорошо,
которые не могли поставить.
Виктор Олевич, а я теперь вернусь к тому, о чем говорил Игорь Шатров, просто об этом наши слушатели пишут, что, мол, можно сколько угодно говорить о клубах, но есть три важных, влиятельных участника международных отношений на сегодня. Так получилось, хотим мы этого или нет. Это не столько с экономикой может быть связано, но это Соединенные Штаты Америки, Россия и Китай.
Ничего подобного.
Ничего подобного, говорит Юлий
Несневич. Я приведу вам еще одного очень влиятельного игрока, не менее влиятельного, называется Европейский Союз. Он и по экономике, и по военной мощи не менее влиятелен, чем эти три названные вам государства. Зову еще одно государство, которое, может быть, сейчас пока еще не вышло на этот уровень, но в ближайшие годы выйдет. Это государство называется Индия. У него население будет превышать население Китая, есть ядерное оружие, есть огромный человеческий потенциал. Поэтому говорить о том, что там какие-то три игрока, это может быть конкретным представителем этих игроков, так хочется...
Не, ну пускай пять,
Значит, смотрите, тут вопрос в другом. На самом деле позиция силы сегодня – это не международное право. Не надо путать, это разные вещи. Вообще, по определению, международное право – это то, что признается большинством государств. Вот тогда это называется правом. Позиция сильного игрока, она действительно существует. Ее при этом никто не отменял. Но мир-то идет как раз от позиции сильных игроков к позиции мирового права, где будут учитываться интересы практически всех. Это процесс.
Хорошо.
Не очень простой.
Давайте про пятерых тогда, Игорь Шатров.
Я согласен, что чуть больше, чем три, да, но опять же, они...
Чуть меньше, чем 20.
И даже намного меньше, чем 20. И причем эти чуть больше, чем три, не до конца оформились. Ведь по большому счету Европейский Союз, как центр силы, да, и как сильный игрок, но, наверное... уже прошел тот самый пик, который в свое время прошли Соединенные Штаты в 90-е годы. Он умудрился распространить свои так называемые европейские ценности на часть государств, которые не вошли еще в Европейский Союз. Ну, например, Украина все пытается в европейский контур в этот строиться, да? И на этом влияние закончилось. Теперь Европейский Союз всегда подыгрывает той или другой стороне в конфликте тех же великих держав, например, Россия, Соединенные Штаты и Китай. Европейский Союз всегда занимает чью-то позицию, свою собственную отстоять он не может, как мы видим все, что происходит вокруг, например, Северного потока, да, то есть по большому счету эта позиция, тем не менее, все равно в первую очередь позиция одной из великих держав, которая устроила Европейский Союз. Индия, да, Индия претендует на многое. Так вот, я к чему? По поводу международного права. А международное право, это еще и хорошая такая, знаете, хороший инструмент для манипуляций, когда ты хочешь обосновать свои действия. Вот, например, Соединенные Штаты, сейчас Конгресс Соединенных Штатов пытается упрекнуть Россию в нарушении норм международного права и начинает говорить что-то там о Крыме, например, и Донбассе, да, и по этой причине принимает совершенно идеологическое решение, связанное там с неучастием перспективным неучастием России в восьмерке, хотя нам это вроде бы не надо, но тем не менее принимает это решение. При этом сразу же забывая о нарушении норм международного права, которое мы наблюдаем ежедневно, Соединенные Штаты, например, взяли на себя миссию охранять, извините, нефтяные месторождения в Сирии. Сирия не просила Соединенные Штаты об этом. Они просто пользуются своими возможностями, да, и все. То есть они об этом не говорят. Но мы об этом говорим, потому что вроде бы международное право это, ну, как бы является нарушением норм международного права. По большому счету, тот, кто может на него не обращать внимания и не обращает.
Виктор Олевич, вот от 3 до 5, теперь у нас такая тема, что-то может быть подобное для того, чтобы, я понимаю, вам не нравится эта формулировка, чтобы управлять миром?
Но опять же, в текущем мировом процессе важны будут мнения, и сейчас важны мнения не только 3 игроков или 5 игроков, есть гораздо больше...
Но эффективность.
Гораздо больше акторов, которые имеют влияние. Более того, зачастую это такие игроки, которые даже могут не вызывать симпатии у других, у тех, кто есть страны, которые, может быть, даже не хотели бы с этими игроками иметь дело, хотели бы, чтобы вообще считают их проблемными.
Вот, вы сейчас про Северную Корею?
Вот, например, даже можно поговорить о Северной Корее, можно поговорить о том же Иране, да, и Соединенные Штаты, и их западные партнеры, и их партнеры на Ближнем Востоке. Кстати, Россия тоже, как одна из стран, которая поддерживала на разных уровнях санкции против Ирана, участвовала очень активно в переговорном процессе для заключения так называемые ядерные сделки, все члены ядерного клуба выступают против того, чтобы Иран получил ядерное оружие. Но очевидно, что у Тегерана есть своя позиция, с этой позиции так или иначе, нравится это или нет различным игрокам. Приходится считаться, по-разному считаться, у России своя позиция, у американцев своя, у европейцев еще своя позиция. Это, кстати, касается и понятия, понимания, что такое международное право, как его следует понимать. Международная система международного права, которая меняется, кстати, в зависимости от того, как меняется система международных отношений вообще, влияние различных игроков. А, конечно же, она, как и любая система права, кстати, не только международного, гражданского права, уголовного, она зависит от потребностей и от, скажем так, видения мира тех, кто ее устанавливает. То есть вот если мы посмотрим с точки зрения Москвы или с точки зрения Вашингтона, никому из нас не нужно, чтобы у Ирана действительно было ядерное оружие. Но если бы мы были иранцами, да, если бы мы были в Тегеране, то неужели нас бы устраивала такая позиция, якобы основанная на, действительно основанная на международном праве, что другие имеют право иметь это оружие и использовать его для, в том числе для защиты своих национальных интересов, а они нет.
Виктор, поэтому... да более того, если бы мы были жителями любой другой, гражданами любой другой из нескольких стран, имеющих легально на это основание, на основании норм международного права, по большому счету, никто в мире не доволен тем, что пять стран узурпировали право иметь ядерное оружие.
Даже это если
право.
Вы были жителями...
Во-первых, пять имеется в виду узурпировали, а остальных не присоединились.
Если вы были гражданами любой страны, у которой нет.
Вы путаете совершенно разные вещи. У вас просто в голове произошла не такая каша.
Так.
Есть международный договор о нераспространении ядерного оружия. В него, кстати, не пять стран включены.
Ну да.
Отсюда порядок больше просто. Я сейчас точно цифрами не знаю, просто не помню, честно говоря. Значит, это вот как раз это международный договор. Иран не является участником этого договора. А если он не является участником, значит, он имеет право делать то, что он имеет право. Это вот международное право как раз построено совершенно на другом.
Получается, мы в данном случае нарушаем международное право.
Извините, резолюции ООН, которые были приняты всеми постоянными членами Совбеза и рядом других членов Совбеза, они также являются частью системы международного права.
Только есть одна принципиальная особенность. Вы, как юрист, должны это понимать. Вот для меня, как для государства, обязательным являются только те договоры и те решения, в которых я являюсь участниками.
Ну, да.
Точка. Все остальное я могу принимать, либо не принимать.
Ну, то есть вы не признаете Совет Безопасности ООН как высшую
инстанцию? А он и не является высшей безопасностью. Ну, он
так
не
или
является.
Иначе, решение Совета Безопасности ООН является частью современной системы международного права. Вам это может, как и иранцам, нравится или не нравится.
Частью может, но вы хотите мне сказать, что любая страна обязана выполнять решение Совета
Безопасности? Если не обязана, то ее заставят.
Вы даже не представляете.
Вот тут мы переходим в другую конструкцию.
Я пытался задать вопрос, а вы так заговорили, что вы уже начали на него отвечать. Тут просто наши слушатели, когда вот по результатам первой части разговора, они не могут понять. Вот собравшиеся, пишут мне разные люди, они получают, то есть как бы семерку люди видят как стремление к некой интеграции жизни по единым правилам.
Но не юридическая. Это не юридическая организация.
Вот, и следовательно, как пишут наши слушатели, следовательно, попытка как бы уйти от семерки или попытка заявить, что нам эта семерка не нужна, это стремление к дезинтеграции.
Ну, я бы так не сказал. Я еще раз повторяю. Вот мир сегодня устроен так, что есть вот эти переговорные, условно говоря, переговорные площадки, даже оформленные в виде организации, они есть на разных уровнях. Есть на региональном уровне, есть на международном уровне есть разные, понимаете? Если страна выходит из одной площадки, то это не значит, что она выходит вообще из процесса интеграции.
Ну, и по разным поводам. Условно говоря, есть экономика, а есть, например, климат. Да, вот есть климатические форумы, один из которых, кстати, сейчас срывается, да, в Чили. Или ищут, где его провести. И это другая история, да? То есть одно дело договариваться об экономических нормах, а другое дело все-таки договариваться там о...
Предметы переговоров очень разные.
Вот. Так вот, вопрос в другом. Интеграция какая? То есть я еще раз повторю свое мнение.
На базе общих договоренных правил.
На базе общих ценностей. Семерка очень идеологизированная.
Ценности не являются идеологией.
В широком смысле слова. Давайте так.
Сейчас говорит Игорь Шатров.
Идеологии, да, на самом деле на общих экономических, политических и иных ценностей, те, которые придерживаются страны, члены семерки. Так вот, мы выступаем против такого подхода. Двадцатка не требует общего ценностного подхода.
Господа. На самом деле подмена понятия произошла. Я вам сейчас объясню. Тут очень такая хитрая игра. Вы считаете, что нормы международного права – это международная ценность? Вот, коллеги, как вы к этому относитесь? Вот у меня простой вопрос. Есть нормы международных прав, свободы человека и гражданина?
Мне кажется, вы подвиняете понятие.
Нет, я вам сейчас отвечу. Вот. Я знаю, что
можно
я...
Можно ответить да. на этот вопрос?
Значит, да.
Виктор Олевич. Здесь действительно такая... софистика такая, это потому софистика. Что, значит, когда вы говорите международные ценности, международных ценностей,
которые нет, вы не ответили приняты... на конкретный вопрос. Права и свобода человека. Я не про... Я сейчас говорю конкретные вещи. Это нормы международного права.
Значит, международного права,
да.
как мы его знаем сейчас,
да.
в понимании да. нашем, возможно, в понимании других стран, которые участвовали в принятии этой системы, да. Разумеется, она отражает те ценности, тех акторов, которые принимали
знаете,
участие.
Сколько
но есть знаете, целый ряд других акторов.
Нет, простите.
Секунду, я еще не ответил.
Я вам отвечаю, я уже понял. Я уже
слушатели, возможно, еще не поняли. Есть целый ряд других акторов, которые с этим могут быть не согласны.
Значит, давайте я вам задам вопрос. А вы знаете, сколько участников этих договоров?
Смотря каких.
У разных вот договоров разное количество участников. Я говорю о двух пактах. Пакт о социальных и экономических правах, и акт политических,
культурных
и
так далее. Большинство да. стран мира.
Все, значит, это ценностная мировая все-таки вещь.
Не совсем. Так вы не совсем здесь правы.
Ну, вот да. смотрите.
Здесь сложнее вопрос.
Я понимаю, что этот вопрос более сложный, но примерно об этом я и пытался задавать вопросы, когда я говорил, кто правит миром.
Понимаете?
Вот почему. Нет, наши слушатели пишут. Ведь... должна быть некая то ли организация, то ли нечто, что будет принимать обязывающие решения.
Вот, вот, вот.
Есть такая
вот.
Организация, называется Организация Объединенных Наций.
Но она не работает.
Она принимает обязывающие решения. Вот это международные договоры являются обязывающими. И страна, которая под ними подписалась, если стала можно. Их участником, она для них обязательна.
Так, с этим, Виктор Олегович. Значит, с юридической точки зрения, с этим никто не спорит. Но есть другой момент. Дело в том, что в ряде договоренностей международных которые подписали подавляющее большинство независимых, суверенных государств, целый ряд из этих государств подписывали эти договоренности, не, возможно, не по своей воле, а потому что да. они открывали им либо путь к какой-то помощи от других государств. Это могла быть финансовая помощь, это могла быть военно-техническая помощь, это могла быть дипломатическая помощь и другая. И либо под давлением. Поэтому целый ряд стран на протяжении десятилетий вот в нынешней системе международного права подписывались под этими договоренностями для получения...
Но
это значит, что это на самом деле эти договоренности не отражают...
Хорошо, Виктор Олегович,
высшая вот иерархия вот этих как бы управляющих миром, да, естественно, стоит выше всех Совет Безопасности ООН, потому что это единственный орган, который имеет право санкционировать вмешательство в дела другого государства.
Но он не работает.
Вот и все. Но он работает тогда, когда не противоречит интересам великих держав. Вот всегда мы неоднократно уже вмешивались международным образом в дела стран Африки, и Латинской, в первую очередь Африки, на самом деле, в первую очередь Африки, и как-то так это
я
все проходит.
Я вам скажу, ОБСЕ тоже принимает решение про применение силы.
На ограниченной территории.
Я еще раз говорю, и целый ряд стран, которые имеют право, и мы это знаем, и в Латинской Америке есть такие организации, и везде. Просто хотите сказать, что это более высокий уровень?
Самый высокий уровень,
мировой. Но страны, которые принимают решение о силовом вмешательстве, я поэтому говорю, они на разных уровнях, разных много.
Наши слушатели...
надо тут все как бы...
Это понятно, что более сложная история, но мы опять возвращаемся к тому, что, к примеру, когда было противостояние между Соединенными Штатами и Советским Союзом, тогда, договорившись, Советский Союз и Соединенные Штаты могли гарантировать некое решение для всего мира.
Они могли гарантировать не решение, они могли гарантировать невмешательство в дела друг друга, но это не решение. Вот что такое блоковая система. Это две стороны силы, в принципе, неважно.
То есть ты делаешь.
Они договариваются о том, что они в дела друг друга не вмешиваются. Вот в чем смысл блокового решения.
Нынешняя ситуация...
Совершенно другая. Совершенно
выход
другая.
Из этой ситуации.
Это создание нового мирового порядка. Он только нарождается. Не надо искать ответ на то, чего пока еще нету.
Мы
в цивилизационном транзите. Вот это надо понимать. Прежде чем думать о том, что делать, надо понимать, что мы находимся в ситуации цивилизационного транзита.
Да.
Мы целую работу на эту тему написали. И это совершенно другая история.
Все, что мы сейчас... с этой позицией.
Нет, да. И все то, что мы видим сейчас в виде семерок, двадцаток,
Совета
Безопасности.
Это варианты. Это варианты.
Юрий, понимаете, мы знаем, как выглядела та система, которая существовала до сих пор. Мы не знаем точно, как будет выглядеть новая система. Ее можно называть многополярным миром.
Я называю полицентричным.
Ее можно называть новым мировым порядком, еще новым, да. Можно по-разному ее называть. Но сейчас мы находимся в периоде транзита из вот этого однополярной системы Pax Americana, которая существовала после развала СССР, ну, развала Организации Варшавского договора. Этот период транзита, который мы сейчас переживаем, он определит, как будет выглядеть архитектура международных отношений в будущем. И это очень важный момент, потому что именно сейчас возможен максимальный хаос. Потому что в процессе формирования новой системы каждый игрок, каждый актер пытается для себя получить максимум в новой системе. А это создает, скажем так, возможности для более хаотичного
развития. Однополярный мир был тоже вариантом того самого транзита из биполярного мира к тому, что коллега называет полицентричным или многополярным миром. То есть, на самом деле, вот этот однополярный мир был тем самым вариантом, который просуществовал очень недолго. На самом деле, мы идем от биполярного мира, и на этом этапе, кстати, на какое-то короткое время возвращаемся опять к биполярному миру. Обратите внимание, сейчас ситуация очень напоминает... Биполярный мир. Если немножко на Китай посмотреть специфическим образом и понять, что Китай все-таки в принятии решений в сфере безопасности, он солидарен с Россией.
Это Игорь Шатров, Юлия Несневич. Тут спрашивают, а как долго, если уж мы говорим о переходе?
Тут я, понимаете, вот я всегда объясняю, что в политических процессах предсказать... Я могу только сказать, что рано или поздно этот порядок наступит. Вот это я могу гарантировать, иначе мир погибнет. То есть мир к своей гибели не пойдет, он будет искать какое-то решение.
То есть то, что сейчас, это больше похоже на дорогу к хаосу.
Просто сейчас идет выработка концептуального мира. Кстати, существует уже на сегодняшний день даже существуют две разные концепции. Да? Вот как раз много полярная, а другая полицентричная. Совершенно разные концепции. Принципиально разные концепции.
Объясните.
Значит, смотрите, многополярный предполагает наличие полюсов силы. А полюса силы между собой договариваются, как я сказал, только о том, что они не вмешиваются друг на друга.
А полицентричный?
Это когда у вас много площадок, на котором находят согласие. Причем страны с разным весовым уровнем. Когда пытаются учитывать интересы и маленьких, и больших игроков. Это совершенно другая конструкция. И это спор, который, во всяком случае, в науке идет очень открыто.
Прогнозировать, как долго это продлится, невозможно.
Не берусь. Тем более, что это еще, знаете, от чего зависит? От того, как будет происходить ситуация в тех или иных странах внутренняя. Как будут развиваться внутриполитические события. Тут мы сегодня сталкиваемся с феноменом, который раньше был плохо известен. Сегодня внутриполитические ситуации без цивилизационного фактора просто нет смысла анализировать. Точно так же, как вот этот цивилизационный транзит, не учитывая, что происходит в конкретных политических, так сказать, стратах, тоже не срабатывает. Вот тут такая вот сложная конструкция.
Это Юлия Несневич, доктор политических наук, Виктор Алевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики. Как долго этот транзит может происходить?
Он точно не скажет никто. Он может происходить...
10, 100...
Нет, вряд ли стоит. Может ли это продолжаться 5 лет? Да. Возможно ли 10 лет? Вполне. Но точный срок никто сейчас не назовет. Действительно, ряд стран, ряд нынешних игроков находится в положении, в меняющемся, стремительно меняющемся политическом положении, экономическом положении. И вот пока что...
То есть это уравнение, в котором слишком много неизвестных?
Конечно, на данный момент это процесс, который продолжается.
Многофакторный процесс, и он будет
продолжаться еще достаточно долго.
Очень важный Виктор Олевич, Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии.
Очень важный фактор, о котором мы сегодня не говорили, не учитывали, это, конечно, технологический фактор. Дело в том, что так развиваются технологии, что на самом деле процессы все и политические тоже идут гораздо быстрее. Я считаю, что это будет довольно быстро, да, но предсказать вот прямо по дням и по часам невозможно, но быстро именно потому, что технологии опережают, в принципе, развитие гуманитарных наук, гуманитарной сферы. Технологии, которые выходят за рамки и гуманитарную сферу включают в себя, они сами уже начинают
Последняя
управлять.
Последняя минута программы. Виталий пишет, даже если страны вдруг создадут какую-то организацию, точно найдется какой-то диктатор из какой-нибудь страны, который разработает свое атомное или химическое оружие, скажет, что его страна идет по правильному пути, и ему никакая организация не нужна.
Ну, его страна придет в тупик и развалится. Все, что я могу сказать этому диктатору.
Он просто
очень быстро закончит свою
судьбу. Поменьше смотреть американских фильмов всяких сказочных.
Вы думаете, диктаторы из американских фильмов?
Виктор Олевич.
Диктаторы существовали, и сузерены, и существовали монархи, и диктаторы, пожизненные президенты. Это то, что с нами было всегда. Что здесь, что именно, какой новый фактор пытается...
Время, ускорилось время политическое.
Ускорилось политическое время, но тем не менее и сегодня...
Они будут появляться, только разваливаться будут раньше.
Ну, разные есть варианты.
Юрий Несневич, доктор политических наук, Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии, Виктор Олевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики. Программа «Своя правда», я благодарю вас, спасибо.